Герман Романов. Самозванец. Изгой. Читает Макс Радман. Часть первая. Рабство. Глава первая. Как холодно. Тело дернулось, потрескавшиеся губы прошептали в бреду. С невероятным трудом Юрий все же пришел в сознание, ощущая ледяную и колючую поверхность под своим телом. Спине и заднице при этом было больно. С трудом раскрыл глаза, сумрачная темнота окружала его со всех сторон. Но вскоре Галицкий стал различать беловатые стены, такой же потолок, что-то очень до боли знакомое. «Так я не погиб?» Вопрос, с трудом произнесенный, завис в воздухе. Галицкий закрыл глаза. Он помнил взрыв гранаты, вспышку рубинов креста, прижатого к губам, и все. Выходит, его не посекло осколками, а лишь завалило в пещере. Но тогда почему он видит стены и чувствует холод? Я на том свете? Какого черта тогда не духом бесплотным? Блин загорелый, как задницу колет. Юрий грязно выругался, он чувствовал, что реально замерз от холодящего спину камня. Упираясь руками, попробовал сесть. Однако крепкие прежде мышцы в его жилистом худощавом теле сейчас оказались подобием студня. Попытка вышла крайне неудачной. С глухим матом на устах Галицкий рухнул навзничь, больно ударившись плечом. Причем так, что искры из глаз посыпались, на секунду сделав либо очи зоркими, или подсветив подземелье своими яркими брызгами. «Твою же дивизию!» Увиденное зрелище настолько потрясло Галицкого, что силы разом вернулись в его тело. Юрий вскочил на ноги. От рывка закружилась голова. Он оперся на стену, но опустился коленями на каменную крошку, не ощущая боли от впившегося в кожу крошева. Это был его схрон. Тут никаких ошибок быть не могло. Та же трещина на потолке буквой W, а на левой стене в виде L. В глаза ударил свет от лаза. Он не был засыпан, а ведь в нем рванула граната. Причем эвка, что должна была разнести меловой потолок вдребезги. Капец, не понял. Открытие ужасающее, вернее, их сразу было несколько. Первое и самое неприятное, он мерз в доисторическом костюме Адама. То есть в первородном естестве. Кто-то с него снял абсолютно всю одежду, включая цепочку со знаком зодиака и кольцо с пальца, память о погибшей от передозировки героина сестры. Во рту странная пустота. Коснувшись языком зубов, Юрий обомлел, ему выдрали золотую фиксу. Также отсутствовала серьга в ухе, придавшая парню разбойничий вид. А на самом деле, говорившая о том, что он последний в старинном шляхетском и казацком роду. Ободрали как липку. Но почему не убили? Вопрос завис в воздухе. Галицкий лишь изумленно потряс головой. Припорошенные мелом волосы стряхнули пыль, попавшую прямиком в ноздри. Юрий оглушительно чихнул, и этот невольный чих окончательно привел его в чувство. «Блин, а где мои ящики? Где оружие?» На полу пещеры ничего не было от слова совсем, даже следов. Такое ощущение, что бойцы не просто прибрались, а оставили исключительно живой организм в целости и сохранности, но тщательно унеся сотворенную руками человека неорганику. Не в силах поверить собственным глазам, Юрий прошелся по пещере, яростно чертыхаясь от боли колющих ступней камешков. Даже ногами и руками проверил, отшлепав пол. Никакого миража, нет даже следов от тяжеленных ящиков. И натасканные им внутрь подземелья камни тоже отсутствуют. Охренеть, это что такое происходит? Он ощупал еще раз собственное тело. Ранений не было, кровь нигде не текла. Однако ладонь правой руки как-то странно саднила. Галицкий приблизил ее к глазам, в изумлении раскрыв рот. С тыльной стороны кисти, перекрывая все линии, над которыми так любят колдовать хироманты, будто ожогом выдавило контуры креста. Той самой немыслимой ценности родового богатства, которое бабушка даже в тяжкие 90-е годы его босоногого детства не продала ни за карбованцы, ни за сменившие их гривны. Даже за доллары и евро продавать не стала. Наоборот, спрятала рубиновый крест от всех подальше, а ему показала лишь перед своей смертью. Он что, в ладонь влез, когда его к губам прижал? Проверяя догадку, Юрий тщательно ощупал ладонь десницы пальцами шуйца. Вроде мягко, никакого креста под кожей нет. Абсолютные непонятки, так быть не может. Галицкий потер переносицу. Он помнил все, что произошло. А вот после взрыва гранаты, с сплошная мистика, которой невозможно дать хоть какое-то приемлемое объяснение. Ладно, доберусь до дома, там есть одежда. Заначка на черный день имеется, да и документы припрятаны. А вот от Семы с его бойцами мне нужно держаться подальше. Поймают, запытают и кишки выпустят. Нет, надо ствол выкапывать. Половецкие пляски пошли серьезные. Но, блин, Горелый, что же тут произошло? Приняв решение пробираться в село, Юрий содрогнулся. Идти голым через заросли колючего терновника будет то еще удовольствие. Все ступни себе изранит и тело обдерет. Тем более ему сейчас нужно выбираться, пока светло. В сумерках или ночью он просто искалечится. Через Донец спокойно переплывет, хотя пить воду из реки категорически не рекомендуется. Загрязнена сильно от промышленных стоков, рыба, почитай, исчезла. Из поймы птица давно улетела. Про живность и говорить не приходится. В большинстве своем вымерла, как те мамонты. Ладно, надо идти. Пусть меня посчитают за нудиста или придурка, но лучше дойти целым, чем ободранным. Найду тряпку, будет мне, как дикарю, набедренная повязка. По-доброму посмеиваясь над собой, Юрий встал на четвереньки и тут же забыл смешки, заменив их приглушенными матами. В локти и колени больно впились камушки и крошка, нещадно кололи. С губ все чаще и чаще стали срываться хулящие жизнь слова, причем на трех языках — польском, украинском и русском. Благо, на последних говорил свободно. А на первом изрядно поднатаскался, будучи целый год на заработках, в те далекие довоенные времена, когда еще не занялся своим опасным бизнесом. Ух, добрался. Порыв теплого воздуха обдул лицо. Довольный Юрий осторожно вылез из норы, внимательно глядя как за камнями, об острые грани которых можно было пораниться, так и взирая на колючие ветки терновника. О них можно здорово ободраться. Ох, как хорошо! Твою дивизию! Глаза Галицкого остекленели, не в силах поверить в то, что они увидели. А нижняя челюсть просто отвалилась. Так он и стоял в оцепенении, пока в рот не залетела толстая зеленая муха, которая и привела его в чувство. Машинально выплюнув жужжащую во рту тварь, Юрий стремительно присел на корточки, спрятавшись за густым кустарником, чувствуя, что волосы встают дыбом от нахлынувшего ужаса. Попал так попал, прямо в задницу черта и на всю ее глубину. Юрий чувствовал, как стучат у него зубы от накатившего мутной волной страха. А с губ срывались слова с хриплыми стонами насмерть загнанного и перепуганного человека. «Это кранты, не может быть!» Его родного села не стояло как такового. Вместо него какой-то небольшой острожек, похоже казацкий. Башня, какие-то строения под крышами, тын из заточенных бревен. Юрий в детстве видел иллюстрации в книгах, эти рисунки он накрепко запомнил. А еще вдали не было стальных опор ЛЭП, и не высились пятиэтажки небольшого городка, что входил в большую краматорскую агломерацию. А еще напрочь отсутствовала каменная лавра на вершине меловой скалы. Вместо нее возвышалась маленькая деревянная церковь с маковкой купола, несколько бревенчатых строений и такой же тын из заточенных гигантскими карандашами бревен. Взамен луговой поймы возвышалась дубовая дубрава. Толстые стволы деревьев говорили о том, что им многие сотни лет. И еще несколько внушительных своими размерами рощ или лесов. А ведь этого просто не могло быть в открытой всеми ветрами степи. И самое страшное, здесь шла война. Всадники на низеньких лошадках носились вокруг острога, стреляя по его защитникам из луков. Оттуда отвечали прицельным огнем, но не из автоматов, а из ружей, причем дымным порохом. Белые клубки опоясывали стену. Донесся громкий выстрел. Через листву терновника Юрий увидел большой белый дым. Судя по всему, выпалили с допотопной пушки. Видел подобный залп у реконструкторов, восстановленной гетманской резиденцией. Весьма впечатляющее зрелище. С противоположной стороны Северского Донца доносились не только ружейные и пушечные выстрелы. Более было слышно визжание степняков, в которых Галицкий, чем больше на них смотрел, признавал крымских татар. Просто некому было так скакать при донских степях и разбойничать. Всадники пускали горящие стрелы. Казачий городок занимался в нескольких местах пожарами. Если они разгорятся, то острожец обречен на гибель. Татары возьмут его приступом, так как воевать на два фронта с огнем и врагом казаки просто не смогут. А вот в будущей лавре татары уже вовсю хозяйничали. Монахов согнали к вазам, и спешившиеся разбойники занимались увлекательным делом – мародерством. И, судя по доносившимся гортанным радостным крикам, достаточно небезуспешно. Страх накатил до дрожи всего тела. Только сейчас Юрий полностью осознал, куда он попал, в какое страшное время. Читал в свободное от работы время попаданческую литературу, — посмеивался про себя. «Порой весьма занятное чтиво и познавательное, ибо историю незалежности в школе Галицкий толком не учил, как и большинство его сверстников. Исторические романы не читал, да и фильмы не смотрел. Было чем заняться, вместо того, чтобы тратить время на эти бестолковые для него тогда занятия. Но кто же знал, что так обернется?» Глава вторая. Юрий боялся встать. Подножие меловой горы возвышалось над поймой Донца метров на 10, и с того берега реки внимательный человек мог заметить обнаженное тело. А степняки, прекрасно стреляющие из луков, отличались необычайной зоркостью, так что любой риск был недопустим для него. Лучше бы убраться в пещеру обратно, вот только мерзнуть в подземелье не хотелось совершенно. Вся кровь. К несказанному удивлению, лишь взглянув себе под ноги, отодвинув рукой колючую ветку с совершенно незрелыми ягодами, Галицкий увидел лежащее за густым кустом тело. «Это кто тут залег?» Наклонившись, Юрий внимательно принялся рассматривать человека, хотя страх, как говорится, уже зудел в пятках. И очнулся от ощущения горячей влаги, что прокатилось по спине. От нарастающего напряжения он просто обмочился от таких выкрутасов судьбы. «Эй, хлопец, ты жив?» Встав на коленки, невольно морщась от беспрерывных уколов колючек, Юрий протянул далеко вперед правую руку и коснулся длинных русых волос, почти как у него самого. После службы в силах сбройных он всей душой возненавидел короткие прически и долгие 6 лет отращивал себе роскошную гриву. Пальцы коснулись уха, оно было холодным. Содрогнувшись, Галицкий цепко ухватил мочку и крутанул. Но человек не только не дернулся, но даже не застонал. Помер, что ли, сердечный? Приглядевшись, Юрий сглотнул. Человек действительно мертвый, в спине торчала оперенная стрела. И совсем недавно, с 15 минут, испустил дух, кожа еще тепловатая. И умер несчастный от потери крови, стрела попала в лопатку, не смертельно. Однако правый рукав странного одеяния был не синим, а красным от влажной крови. Так, и что теперь делать? Вопрос был задан чисто машинально. Юрий уже знал, что ему следует все же залезть в терновник и затащить тело убитого в пещеру. Да, в кустарнике он обдерет кожу, зато мародерство обеспечит его нормальной одеждой. И, вздохнув, парень решительно полез через зеленые ветки, морщась от уколов. Ухватив мертвеца за плечи, рванул на себя, стараясь все сделать осторожно. Очень не хотелось бы, чтобы кто-то из татар заметил колыхание у подножия меловой скалы зеленых кустов. Какой ты, брат, тяжелый! Натужно пыхтя, Юрий потащил покойника через кусты, заметив, что чуть ниже трупа лежит какой-то мешок. Лезть за ним не хотелось, совершенно, но надо. Однако не стоит торопиться. Вначале нужно облачиться в неприметную одежду и не сверкать голыми ягодицами. «Сейчас мы тебя затянем, паря». Отчаянно пыхтя, Юрий запихнул тело в лаз и пополз, подтянув убитого татарами человека. Минут через 10 отдышался и, сломав стрелу, перевернул убитого на спину. Посмотрел на его лицо и невольно ахнул. Тот был похож на него. Прямо зеркальное отражение, причем по возрасту ровесник. Лет 28-30, никак не больше. Примерно тот же рост, та же комплекция. Да и размерами они подходят друг другу в точности. «Может быть, ты мой пращур, паря?» «Шибко похож на меня. Или я на тебя?» «Хм, здесь и кроется ответ на вопрос. Почему так случилось, что не подох в заваленной пещере, а каким-то неизвестным образом, абсолютно голым, попал сюда, переместившись во времени?» Задав себе вопросы, Юрий, тем не менее, занялся раздеванием убитого, не испытывая ни малейшей брезгливости. Прошедшая война, которую в официальных СМИ лукаво называли АТО, отучила его от многих вещей, что другим бы показалось кощунственным. Куртка с запашной полой, поперек груди полдюжины витых желтых шнуров с петлями, которые пристегивались на белые пуговицы. Галицкий немного напряг собственную память насчет старинных одеяний. У свитки длинные полы, ниже колен, а тут выше. Кафтан, что ли? А пуговицы из олова, без всякой чеканки. Да, рубанули тебя по руке крепко. Хоть ты и зажал артерию, перетянув выше локтя руку шнурком, но истек кровью. Не свезло. С ног стянул сапоги, отметив, что узкие носки чуть загнуты. Кожа голенищ мягкая, а подошва у каблуков более крепкая, в несколько слоев. И тут же не сдержал восклицания. А сапожок, что с правой ноги снял, непростой. Галицкий держал в руках изрядных размеров клинок с костяной рукоятью. Узкое лезвие ножа, длиной 20 сантиметров, и чуть искривленное, отливало смертью. Таким не только пырнуть можно или резануть. По лицу противника рубануть легко. Врагу мало не покажется. Ощупав голенище, Юрий с удивлением обнаружил более толстый слой кожи с внешней стороны. Основательно приглядевшись, понял, что это своеобразные вшитые ножны. Так вот он каков, этот нож за сапожник. Впечатляет. Хмыкая, Галицкий размотал портянки, мысленно удивившись, что в этом мире их используют. Стянул подштанники, вывернул тут же наизнанку, мысленно поблагодарив погибшего. Тот не обучился перед смертью, как обычно бывает, а то и чего похуже порой. Смерть ведь она не красная девица, и никого не красит ее смердящее дыхание. Натянул исподнее, пусть грязное, зато его изнанка была не так близка к мертвому телу, меньше брезгуешь. Разобрался быстро, пояс и штанины на тесемках, ширинка отсутствует. Охая, стянул с трупа рубаху. И чуть напрягши мышцы, легко оторвал окровавленный рукав рубашки с расшитым воротником. Обычная вышиванка. Тут же натянул ее на себя и, бросив взгляд на тело, обмер. Бешено с перестуками заколотилось сердце. Не может быть. На груди убитого сверкнул рубиновыми гранями до щемящей боли в сердце знакомый крест. Дрожащими пальцами Юрий снял через голову витой гайтан из шелковых нитей, положил тяжелый крест на ладонь своей десницы. Он точно вошел в необыкновенный отпечаток на коже. Галицкий перевернул рубиновый крест. По золотому кругу основы шла на латинице знакомая надпись «Рекс Галицае эт Ладемирае» святыми буквами, даже царапина, через две из них точь-точь. «Охренеть!» — только и смог потрясенно вымолвить Юрий, ошарашенно взирая то на крест, то на словно выжженное от него пятно на груди мертвеца. И даже положил свою ладонь на остывающее тело убитого, сравнивая два отпечатка и покрываясь холодным потом. «Это артефакт, способный открывать временной портал. Меня зажали в том времени бандиты. Фактически я должен был погибнуть от взрыва собственной гранаты. Здесь мой пращур. А в этом нет никакого сомнения. В нас общие гены, даже родимые пятна в одних местах. Тоже погиб от удара клинка. Но уже умирая, он шел к пещере, видимо, желая в ней спрятаться от крымских разбойников. И тут произошло наложение». Весьма возможно и вероятно. Один крест, но в двух временах инициировал портал. Эту загадочную пещеру, секрет которой в моем роду держался в глубокой тайне. Понятное дело, что я этого не знал. Да такое с глубокого бодуна представить трудно. Или я все же ошибаюсь? Вполне вероятно. Тут только догадываться, точный ответ получить невозможно. Мысли текли неторопливо, но вместе с ними также неспешно одевался сам Юрий Львович. Намотал портянки, вбил ноги в сапоги, засунул в голенище нож, попробовал как удобнее доставать клинок. И когда надел кафтан, застегнув его на застежке, то совсем перестал мерзнуть. Действительно, Украина не Африка, чтобы в начале лета голым и босым скакать по колючим кустам. Да, именно в начале лета терновник отцвел, а ягоды совсем махонькие, им наливаться еще месяца три, никак не меньше. Так что на дворе первая декада июня, может быть середина, но не позднее. Ты уж прости меня, пращур, но достойно похоронить тебя смогу только ночью. Сейчас из пещеры высовывать нос смертельно опасно. Одежда твоя мне сильно потребна, а тебе уже не нужна. Да и вряд ли ты огорчился, осознав, кто ее надел на себя. Просто свели нас с тобой нехоженые тропки-дорожки из двух времен. Юрий замолчал, прикусив губу и крепко держа рубиновый крест в ладони. Надевать его себе на шею, как погибший пращур, он не стал. Просто испугался, что этот артефакт сработает не так, как нужно. Уж лучше здесь сидеть в пещере в непонятно каком времени, не зная, что тебя ждет в будущем, чем подыхать раздавленную в лепешку под завалами. Как-то не тянуло его в 21 век. Ничего доброго там Галицкого, как ни крути ситуацию, не ожидало. Глава третья. Надо. Есть такое слово. Юрий опасался вылезать наружу, но его порядком мучила жажда, и желудок все чаще издавал протестующие звуки, требуя еды, хоть бы окаменелого сухаря или куска лепешки. Да и любопытство толкало Галицкого на опрометчивый шаг. Что может быть найдено в брошенном мешке? Ведь зачем-то умирающий парень волок его до пещеры, истекая кровью и теряя последние силы. Он бросил взгляд на остывающее тело пращура, уже привычно встал на четвереньки, вздохнув. Синий кафтан после таких пробегов вскоре станет грязно-белым. Придется мел как-то из ткани выбивать. Добрался до самого входа в лаз, и долго лежал, прислушиваясь к звукам. Не треснет где рядом веточка,